русские?»
Без малейшего акцента и столь же безошибочно угадала чертова бабушка.
«Давненько у нас русских гостей не было. Чего желаете?»
«Есть и пить»,
— цыкнула зубом яга. Обе старушки уставились друг на друга, словно бойцовские псы, медленно взвешивая свои шансы и возможности противника. Судя по всему, силы были равны. Две милые старушки поняли, что победителя не будет, и старательно улыбнулись.
«Для дорогих гостей есть хлеб, смалец, пиво и бигас. Чем платить будете?»
Я молча достал серебряный рубль с профилем царя гороха и хлопнул им по столу. Хозяйка трактира подхватила монету, попробовала ее на кривой зуб, поморщилась от боли, серебро же, подмигнула, и через пару минут крепкая крестьянская девица в украинской вышиванке принесла нам две кружки польской варки. Это, как я понял, пиво такое. Она даже не успела поставить их на стол, как в дверях нарисовался полный пан Смолюх. Он идеально выдержал время и актерствовал согласно оговоренному плану.
«Ха! Кто рептах я захапил? Отцо ты маш под сподиницей, золотко!»
Присутствующие поляки грубо захохотали, стуча кружками. Девица взвизгнула в объятиях черта, уже задиравшего ей юбку, но тут, как положено, появился герой. Нет, не так. Надо с большой буквы. Герой. Практически принц на белом коне. Ну, без коня я не принц, но это не главное. Да вы уже и сами все поняли, кого я пытаюсь заинтриговать.
«Пусти девицу невинную, грубиян нехороший. Ох и напросишься ты на богатырский кулак младшего сотрудника. Упс, младшего крестьянского сына. Хотя я ж один у маменьки. Ну и не знаю, я на таковые спектакли не подписывался, но вот в рыло дам со всем моим удовольствием».
После чего Митя картинно отдубасил наглеца и за шиворот выкинул из трактира через окно. Девушка со слезами бросилась вон из заведения. Все взрывоопасно примолкли. Мне показалось, что я слышу скрежет вытаскиваемых из ножен сабель и щелчки взводимых курков. Однако хозяйка трактира неожиданно рассмеялась булькающим смехом.
«Крестьянский сын, русский богатырь, а моего бесноватого внука за шиворот выкинул. Добро же тебе, хлопец, не хочешь ли у меня вышибалой поработать?»
«А чего ж нет, коли в цене сойдемся?»
Сумел вспомнить свою роль Митька и после коротких торгов был полностью трудоустроен в цивилизованной Европе. Первая половина нашего плана успешно реализовалась, а для завершения второй на пороге смиренно показался дьяк.
«Во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа и всех пресвятых угодников, простите, люди добрые, что к вам обращаюсь. У меня покрали все деньги, бумаги, документы, и не на что мне идти до дому. Помогите, кто может, за любую работу возьмусь. Подайте лишний грошек».
«Эй, монах!» — мгновенно оценила ситуацию чертова бабушка. «Будешь гостям прислуживать, а то дура девка сбежала. Году не пройдет, как на обратную дорогу заработаешь».
«Век за тебя буду Бога молить, матушка!» —
сердечно соврал гражданин Груздев.
«Я могу еще и с посудой помочь, и полы вымыть, и белье развесить, и вообще я уж такой мужчинка старательный во всяческих смыслах. Хоть поверьте, хоть проверьте».
Короче, одним намеком наш фискал в ермолке выбил себе зарплату втрое больше Митины. Тот надулся, конечно, но как-то удержал себя в руках. Теперь, когда на всех ключевых постах были наши люди, мы могли тихо, с осторожностью переходить к началу самой операции.
«Может, показалось мне, может, как. А только вроде не обиделась хозяйка, когда ее внука родного за ворот до штаны приподняв из трактира выкинули, аки собачонку брехливую».
Как бы в никуда, спросил яга. Ждать ответа пришлось недолго. Толстая чертова бабушка с нереальной резвостью оказалась у нашего столика.
«Ты, Едвига, зазря горло не дери. Был у меня внук, да как у вас на Руси, говорят, весь вышел».
«Что ж так?»
Бабка словно бы и не обратила внимания, что к ней обратились по имени.
«Ворует! Деньги ворует у меня, подлец, псякрев!»
«Вот что я тебе скажу, подруга. Мой внучок милицейский, вот этот самый Никитушка, зело обучен воров ловить. Да ты и сама про то наслыхана, по глазам вижу. Ежели он тебе то дело распутает, обещаешь ли добром отплатить?»
«Зуб кривой столетний зато даю».
«Смотри же!»
— грозно прошипела бабка, глядя родственнице польского черта прямо в глаза.
«Коли сыщем мы тебе вора, так ты зато и нам про нашу пропажу правду поведаешь. По рукам?»
Чертова бабушка, если и не все поняла в деталях, то наверняка четко уловила общую концепцию, а потому несколько раз старательно кивнула, щелкнув себя когтем по выпирающему, как у мужчины, кадыку.
«Идем, Никитушка, пора за дело браться».
«Да мы только и делаем, что беремся, расследуем и раскрываем какие-то недоведенные местной полицией глухари», буркнул я, хотя, в принципе, пока все это укладывалось в рамки нашего сложно-составного рабочего плана. Ведь, по сути, наша главная цель всего лишь выяснить, что известно, известно ли толстой хозяйке заведения о беглом принце Йохане. Все сердечные дела польского черта с варшавской, речной, водяной, польской девкой отступали на второй план. Что, конечно же, не значит, будто бы мы намеревались хоть как-то увильнуть или не сдержать слово. Хозяйка трактира дала приказ нашему младшему сотруднику присматривать за порядком в заведении и, тяжело переваливаясь на ходу, как беременная кощеевым яйцом утка, махнула нам рукой. Что ж, мы послушно пошли за ней по скрипучей лестнице наверх. Второй этаж заведения традиционно был оставлен на комнаты для постояльцев.
«Вот эти три на ночлег сдаю, а вот в этой сама живу».
Чертова бабушка вставила ключ в замочную скважину тяжелой, окованной железными полосами двери. В других комнатках, как я обратил внимание, двери были тонкие и скорее даже декоративные, так что открывались пинком ноги. Что потом было со спящими постояльцами, думать не хотелось. Я боялся оказаться правым.
«Входите, гости русские!»
«Уж ты первый войди, хозяюшка!»
Баба-яга вовремя остановила меня, когда я уже заносил ногу над порогом. Толстуха удовлетворенно похрюкала, что, видимо, должно было изображать в данном случае счастливый смех. После чего пробормотала несколько слов на польском, что-то вроде «Мой дом, мой право, руби лево, руби право». В тот же момент дверной проем наискось перекрыли два тонких сабельных лезвия. Попади под такой удар человек, разрубило бы, как селедку, на четыре куска. «И при такой охранной системе, вы думаете, тут еще кто-то может попытаться вас обокрасть? По-моему, было бы достаточно протянуть веревочку с колокольчиками. Так ведь можно случайно и самой как-нибудь покалечиться».
«Глупости, псякрев!»
— отмахнулась улыбающаяся хозяйка.
«Случайно под саблю не попадешь. Да и стала бы я такие вещи случайно ставить. За 2 года 18 трупов по частям на кухню снесла. Колбасы кровяной наделала, а?»
Последние слова она уже едва пробулькала, когда тихая баба-яга в один миг неслабо придушила чертову бабушку, накинувшись на нее с клюкой сзади.
«Слышь ты, курва старая, не доводи до греха! Я ведь ведьма в законе! Рубежи до понятия имею! Шлепалкой беспонтовой меня еще никто не называл! Так что зубы зря не показывай! Не то до страшного суда будешь только гороховый кисель деснами пережевывать! Милостыню на одной ноге просить с одним ухом, без одного глаза и одна рука на перевязи для пущей жалости! Добже ли разумеете меня, драго пани?»
«Сука!»
«От суки слышу!»
— обрезала старейшая сотрудница нашего отдела, спокойно выпуская шею толстухи. Та с хрустом покрутила головой, посмотрела на нас и неожиданно расхохоталась.
Добро же, Едвига и пан участковый, добро вам. Я тоже до поры гнев в узде держать буду. До заката сыщите вора. Сыщите, награжу. Не сыщите, не обессудьте. У нас по понятиям разговор короткий. Нож в бок.
Все-таки язык братьев-славян в большинстве случаев понятен русскому слуху без перевода. Баба-яга подмигнула мне, огляделась и присела на табурет в углу комнаты. Кротко опустив взгляд, скромно сложил руки на коленях, то есть попросту предоставила мне возможность все сделать самому. Ну, практически точно так же, как в прошлый раз в чудесной крепости Брест. Ладно, все равно других вариантов нет, попробуем разобраться, что же здесь происходит. Скажите, когда вы впервые заметили, что у вас пропадают деньги? Чертова бабушка ненадолго задумалась, потерла пятачок рукавом и довольно подробно обрисовала ситуацию. Чувствуется, что эта ушлая тетка не первый раз дает показания следственным органам. В общем и целом, картинка выходила вполне себе связная. В последний год-два ее внук, не единственный, но любимый, вдруг воспылал необъяснимой страстью к варшавской русалке. Если бы он называл русалками всех беззаботно плещущихся в реке роскошных польских красавиц, так нет проблем. Но ведь этот рогатый пан Смолюх умудрился раскатать губу на подлинную речную деву с крепкой грудью и классической фигурой. Бабуля, естественно, впала в полное недоумение. Типа, на кой оно тебе сдалось, внучек, ежели ниже пояса она сплошной рыбий хвост? Но усатый черт уперся, что де раз икру она как-то могла метать, то и французские книги, обучающие всякой любви, помогут, а они у него в избытке имеются. Я бы для излечения от таких предполагаемых извращений сразу в поруб отправил, но... Мы не в Лукошкине, мы в Польше, под Варшавой. Короче, пару раз они крупно на этом поссорились, даже чуть ли не подрались, и как-то проснувшись утром, хозяйка трактира заметила, что в сундуке, который она держала под кроватью, нет дневной выручки. Войти в комнату, не зная заклинания, весьма проблемно. Там же сабли режут на раз. Всех профессиональных воришек в округе чертова бабушка знает наперечет. Ни один на такое дело ни почем бы не решился. Таким образом, в подозрении остается лишь один все еще любимый, но уже крайне подозреваемый внук. После первого случая кражи вы снова ставили сундук с деньгами под кровать?
Нет, пан участковый, что ж я дура, что ли? В разные места деньги прятала. Под матрас, под подушку, под стул, вон, в шкаф одежный. Даже в сапоги свои высыпала на утро. Нет денег. Словно толстые кряковские голуби их склевали.
Окна закрывались на ночь? Чертова бабушка молча продемонстрировала нам тяжелые кованые решетки, закрывающие с внешней стороны оконный проем.
«И ведь только когда гаденыш этот псякрев в вечеру в гости заходит, так сразу и по краже».
«Уверены, что только в эти дни».
«А то!»
– сплеснула толстыми руками чертова бабушка.
«Я ж с ним по-родственному сижу до полуночи». Пенную варку пью, речи его нетрезвые слушаю, сопли романтические ему вытираю. И ведь ночью, как иду в отхожее место, проверяю деньги там, где положено, а утром лезу, нет их.
Значит, вы подозреваете именно пана Смолюха?
Холера ясна, кого ж еще?
Классический английский детектив в замкнутом пространстве. Под нос себе пробормотал я, методично осматривая всю комнату, косяки, решетки, пол. Ничего. Абсолютно. То есть в смысле никаких следов взлома, несанкционированного проникновения, подозрительных царапин у замка, пятен от кислоты, разъедающей дверь, подпилов у косяка, вывернутых болтов или еще чего-нибудь в этом роде. Замок открывали родным ключом. А это... Я в сомнениях остановился у маленькой двери в углу.
«Отхожее место, уборное, по-вашему», —
пояснила хозяйка уже с некоторым раздражением в голосе. Видимо, ей не очень нравился тот факт, что я не нашел убедительных доказательств преступления, конкретно указывающих на ее внука. «Посмотрим. В принципе, ничего необычного. Уборная, как уборная. Запах, пара мух, Отсутствие туалетной бумаги, изрядная дыра прямо в полу, куда я, не удержавшись, все-таки заглянул. И не зря. «Простите, возможно, глупый вопрос, но все-таки вы случайно не ходите по ночам?» Толстая хозяйка трактира недоуменно вытаращила на меня свинячьи глазки, захлопав белыми ресницами. Побойка, в свою очередь, не вставая с табурета, молча подняла вверх большой палец правой руки. «Понимаете, если кражи происходят только в те дни, когда вы напиваетесь с внуком, то, возможно, под влиянием алкоголя вы сами с полусна автоматически, как лунатик, пытаетесь перепрятать деньги. А поскольку ходите в туалет, то...» Чертова бабушка, оттолкнув меня, метнулась в уборную, едва ли не по плечи сунув голову в дыру. На дне в зловонные жижи еще поблескивали несколько не успевших утонуть монеток.
«Вся крев, холера ясна, чернокурва!»
Я шагнул к еге, мы с бабкой обменялись понимающими улыбками. Дело было раскрыто. Смолюх оправдан, деньги найдены, правда, доставать их. Но это уже никак не проблема нашего отделения. Верно?
«Хитры-мудры вы, русские люди, милицейские!»
Вынужденно признала толстуха, выходя из сортира.
«Добро же вы свое слово сдержали. Так и я чести не уроню. Ступайте в зал, ешьте, пейте. Для вас все за бесплатно. Я скоро следом буду».
Козырнув, я подал руку бабуле, и мы чинно спустились по лестнице на первый этаж. Общий зал был подозрительно полон, невзирая на поздний час. Наш Митяй, скрестив руки на груди, с суровой физиономией изображал трактирного вышибалу. На кухне, у посудомоечного крана, по локти в мыльной пене, тихо матерился Филимон Митрофанович, а из-за дальнего столика за барной стойкой помахивал рукой наш коварный наниматель. Мы с бабой Егой сели на предложенную скамью, и пан Смолюх лично сбегал на кухню за фляками и пивом. Жирный суп из требухи с большим количеством специй лично мне очень даже понравился. Янтарная варка тоже была выше всяких похвал, а с нашим пивом из Лукошкина вообще ни на грамм не сравнимо. Что-то в Польше действительно умеют делать лучше, и право нам есть чему у них поучиться, как и им. У нас.
«Рассказывай, пан воевода, не томи!»
«Ну, как-то разобрались мы», — уклончиво ответил я. «К вам лично больше никаких претензий нет. Ваша бабушка обязалась помочь нам в решении наших вопросов».
«А как же мой вопрос? Как же моя любовь, что сердце мне разрывает и все нутро, словно огнем палит?»
«Если речь о любви пылкой, но платонической, то никаких препятствий ваша родственница не видит. Общайтесь сколько захотите».
«Значит, старуха сказала вам заклинание?»
Мы с Егой переглянулись.
«Это в смысле слова волшебные, которые петь надо, чтобы варшавская русалка из вод Вислы на голос выплыла. Те заклинания чудесные сказала ли вам она?»
«Нет».
«От стара курва!»
От души выругался черт, одним махом осушая литровую кружку пива.
«Шепрошу, но получается, что вы ее вопросы разрешили, а не мои. Не по чести получается, гости русские».
«Давайте подождем, пока ваша уважаемая бабушка к нам присоединится». Однако подвыпивший польский черт, исполненный обиды и национального гонора, просто не пожелал кого-то там ждать.
«Шутить вы со мной вздумали? Я Смолюх, а не мелкий бес, что толкает католического монаха посмотреть вслед проходящей мимо церкви красотки. Со мной такие фортели не проходят. Вы свое слово не держите. Какое ж зато к вам может быть благородное отношение?»
«Не горячитесь».
«Да коли мы тут русский великодержавный шовинизм терпеть будем, паны шляхтичи!» —
взвыл польский черт, хлопнув шапкой по колену. Блестящая лысина его ловила последние оранжевые отблески уходящего солнца.
«Буянит!» — равнодушно зевнула баба-яга.
Митяй возник рядом, словно по волшебству.
«Шуму и безобразие дозволять не положено, а особу скандальную разрешено из трактира удалить через подручные средства», —
честно предупредил он, но гонор Смолюха был выше Эвереста и всего Кавказского хребта. Поверьте, это Польша, это просто надо знать. Я не виноват, работа у нас такая. Без обид, если что. В одно мгновение черт, схватившийся за саблю, был отправлен в далекий перелет до ближайшего окна и вместе с рамой на шее вылетел в наступающую ночь. Абзац. Наш младший сотрудник удовлетворенно обтер руки о штаны. Мы с бабкой молча встали слева и справа от Мити.
«А что не так-то, Никита Иванович?»
Честно говоря, мы несколько не подрасчитали время, то есть этот польский аналог фильма «От заката до рассвета» переключил каналы, и теперь со всех сторон на нас облизывались такие жуткие рожи, что я в очередной раз пожалел об отсутствии на поясе кобуры стабильным пистолетом. А из-за соседних столов, роняя табуреты и вытаскивая за сапожные ножи, упыри, вурдалаки, лешие, ведьмы, или кто их там всех разберет, разнообразнейшие подвиды всяческой местной нечисти оскалили зубы. Ох и рожи, скажу я вам.
А чего ж, у нас в Лукошке не по святым праздникам не такие хари встречаются,
спокойно ответила Яга, ни на миг не покривив душой.
А вон тот вурдалак с бородавкой и носом, как соленый огурец, вообще на мужа моего похож. На третьего. А и шестого. Покойного.
А сколько их было? Зачем-то спросил я.
Может, 7. Может, 16. Да я уж и не упомню все. Память-то девичья.
А можно об них всех со всяческими подробностями? Взмолился Митька, отвернувшись от хрипящей наступающей толпы польской нечисти. Уж я дюжи люблю истории, печальственные про то, как все умерли.
И вы все умрете.
С традиционно гаденьким утробным хохотом раздалось с лестницы.
«Вот и посмотрим на силу вашу русскую, а то сзади придушить да деньги мои в сортир мой же смыть. Много ума не надо. Я такого не прощаю, шуток не люблю. Вы меня не злите, псяк рев!»
«Гражданка чертова бабушка, в последний раз попробовал я воззвать к ее уму. Вы не можете не понимать, что это будет серьезный международный скандал. Царь Горох крайне строг в таких вопросах. И нападение на стражей правопорядка карается самым суровым образом.
Забей их!
Даже Митяй все понял правильно. Осмотрелся, убедился, что скелетов и мертвецов нет, и поднял на меня собачьи глаза, полные неизбывной мольбы. Как я мог ему отказать?
Младший сотрудник Лобов, приказываю вам очистить помещение от криминального элемента.
«Слушаюсь, отец родной! Эй, берегись! Зашибу!»
Он подхватил свободную скамью и, вращая ею над головой круче любого мастера кунг-фу, врезался в толпу рычащей польской нечисти. Это было похоже на то, как если бы скучающий медведь-шатун встретил в лесу пьяных, в конец укуренных голландских туристов. Первый же леший, ну, морда зеленая, в волосах шишки, борода рыжая и в ней мухи копошатся, а когти такие грязные, словно он ими в могильной земле рылся. Короче, вот этот колоритный тип, шагнувший на метр вперед и получивший скамьей по зубам, вылетел в дверной проем вместе с дверью, а зубы кучно упали на пол. Вот так вам, панове. «Митя, слева!»
«Да не отвлекай ты его, Никитушка, дай парню душу отвести. Ить, почитай, с прошлого дела ни с кем не дрался. Пожалей мальчонку!»
Пара нападающих, один горбатый упырь с накачанными губами, второй высоченный, как лось, но с козьей мордой и оленьими рогами, прорывались с фланга, так что мне тоже довелось поразмяться. Горбуна я кинул приемом дзюдо через бедро прямо в пылающий камин, а лося-козла-оленя, скотину полную, перекатом с упором ноги в живот отправил за барную стойку. После характерного звона посуды раздались не менее знакомые звуки булькания. Видимо, это чучело радостно залегло под бочкой с темным пивом. Баба-яга в трактирную драку не вмешивалась, предоставив это дело молодым. Чертова бабушка тоже. Она так и замерла наверху, не веря глазам своим, лишь изредка охая и ахая. Но самое веселое началось, когда из кухни выпрыгнул в усмерть перепуганный дьяк и заорал.
«А ну, угомонились, фулюганы бессовестные! Креста на вас нет! Тю!»
С этими словами он выплеснул на вражескую сторону ведро грязных мыльных помоев и...
«Вода Швинцона!»
Взвыли все, мгновенно покрываясь язвами, глубокими ранами, дымясь и едва не распадаясь на части. Ох, вот это был фокус!
«Филимон Митрофанович!» — строго прикрикнул я. «Откуда вы взяли святую воду?»
«Так я и не так перекрестился по русскому обычаю перед мытьем посуды, а после у меня крест серебряный из грудей впалых в туподейку плюхнул. Но я его и выловил. Может, оно какое чудо Господне тут сподобилось?»
Я покачал головой и признал, что, пожалуй, могло бы, и запросто. Мы же все тут в сказочном мире живем, так что и все, что угодно здесь может быть. Посрамленная нечисть, теряя на ходу конечности, пальцы, уши, носы и прочие части тела, неорганизованной биомассой потянулась на выход, быстро толкаясь и суетясь. Благо, как вы помните, самой двери уже не было, и возможность раствориться в ночи предоставлялась всем, кто двигался пошустрее. Не особо быстрых преступных элементов бдительный Митька подгонял изрядно потрепанным помелом. 5 минут не прошло, как поле боя полностью осталось за нашей опергруппой.
«Думаете, победили меня гости русские? Так вот же вам за обиды, за все, за все! Ох, холера ясна! Да кому какая разница за что? Но вот вам!»
На последних трех словах в разгромленный трактир, гордо выпятив грудь, вошел толстый польский черт Смолюх. Он даже удивиться не успел, как с губ чертовой бабушки слетел густой плевок, и трактир, его будущее законное наследство, разнесло в хлам. То есть, поправлюсь, взрыв был такой, что стены задрожали, крышу унесло в сторону Чехии, а мы вчетвером с трудом удержались на ногах. Кстати, не более того. Никто не пострадал, никто не ранен, никого ничем не придавило. Даже дьяка, с секундным сожалением подумал я.
«Шумит тут, взрывает всякое, задеть же могла».
«Едвига, стерва!» — взвыла обиженная чертовка. «Твои штучки!»
«Повыражайся мне тут!» — рявкнула в ответ наша тихая домохозяйка.
Как я понимаю, чем-то успешно погасившая силу взрыва для всех нас.
«Я ведь могу попросить участкового и на 15 суток тебя оформить за незаконное оскорбление сотрудников милиции при исполнении!»
«Ох, я так прям вся испугалась! Да тьфу на тебя!»
«На тебя тьфу, свинья тупорылая!»
«Ворона драная!»
«Корова безрогая!»
«Коза косоглазая!»
«Курва ты!»
«От курвы слышу!»
«А, простите, милые бабушки!» – осторожно вклинился я. «Не хочу быть невежливым, прерывая ваш конструктивный и, несомненно, очень полезный для дружбы народов диалог, но...»
«Что тебе еще?»
— одновременно зарычали на меня Баба-Яга и хозяйка трактира. «Да ничего тут такого особенного, просто кажется, что вашего внука и нашего знакомого взрывом докинуло аж до Вислы. В окошко видно, что он тонет, но ведь для вас это не проблема, нет?» Сверху раздался слабый стон. А уже через полминуты чертова бабушка кувырком катилась с лестницы, спеша на помощь своему любимчику. Мы все, естественно, ломанулись следом, благо само питейное заведение стояло почти вплотную к песчаному берегу реки. Вольная и широкая Висла безмятежно несла свои воды, а метрах в 10 от берега, не сопротивляясь, бултыхался на волнах в богатых парчевых одеждах один из самых известных чертей польской мифологии. Пан Смолюх едва удерживался на воде, видимо, элементарно не умея плавать, да и в пекле, как вы понимаете, не этому учат.
«Не надо, соколик», —
предупредила Яга, кладя руку мне на плечо, хотя я уже успел скинуть китель. «Но он же погибнет».
«Так, может, его спасению родная бабушка вдруг посодействует?»
Хозяйка разгромленного трактира, побегав туда-сюда, заламывая руки, вдруг резко решилась на что-то и, упав на колени, закричала.
«Речная сирена!»
«Речная сирена?» — не понял я, через секунду сообразив, что в «Одиссее» русалок тоже называли сиренами. Собственно, их ошеломляющее пение, одновременно служащее сигналом опасности, и дало жизнь современному слову «сирена», обозначающему громкий тревожный звук. Кажется, так, если только я ничего не перепутал. Но, надеюсь, не в этот раз. Видимо, все-таки нет. Потому что практически в ту же минуту, как Смолюх, бултыхая копытами, скрылся под синей водой,
его тут же вынесла на поверхность милая голая девица с классическими чертами лица. Неужели это и есть та самая русалка?
«Не вышло у тебя ничего, подруга!»
Тихо вздохнула баба-яга, обнимая чертову бабушку за плечи.
«Не след нам стоять на дороге молодых. У них своя правда и своя судьба».
«Ядвига, я же... он же... а она-то... но я как могла?»
«Что было, то быльем поросло. Однако польской чести ради слово свое держим. Мы твою покражу нашли, так и ты нам на то, что мы ищем, ответ дай. Что знаешь про прекрасного принца Йохана?»
Чертова бабушка выругалась сквозь кривые, неровные зубья, глядя на то, как варшавская русалка на мелководье делает искусственное дыхание рот в рот ее внуку, а у того чуть ли штаны не рвутся от воодушевления. Вздохнула, сплюнула и честно ответила.
«Дело давнее, но был у нас тут такой австриец, весь из себя красавчик, блондин кучерявый, глаза голубые, губки розовые, фигурую, хоть к Микеланджело итальянскому позировать для Давида».
«Так о чем-то я? В земли немецкие он путь держал, через пражские чищобы, да в черный шварцвальдский лес. Я уж пыталась под пиво его отговорить, да не смогла».
«Себе оставить хотела?»
«Была такая мысль», — не стала врать бабуля Смолюха. «Но в доме одна голова должна быть. А с его арийским норовом даже я и двух дней ужиться не смогла бы».
«Так где нам теперь искать того принца?»
«На шляхе чешском, близ города Крумлова. Туда он коня направил, а уж выбрался он из леса или нет, я про то не ведаю». «Ой, так они ж, она ж... слушай, а интересно получается, кстати, я и не мыслила, что вот так тоже можно».
«Ох, русалки! Что поделаешь, если ты все время живешь в холодной воде, то волей-неволей пытаешься хоть как-то прижаться к горячему телу. Собственно, прямо этими интимными прижиманиями и занималась сейчас знаменитая варшавская русалка в отношении лысеющего польского черта. Кстати, на вид по уши всем довольного. И последний вопрос, вдруг решился спросить я. Он случайно ничего не рассказывал о нашей бабе-яге? Ну там, что встретились в России, что он ночевал у нее в избушке, что они...
«Никитка!»
Сухонькая бабкина ладонь отвесила мне незаслуженный подзатыльник.
«Я ж тебе говорила. Ничего не было. Даже в щечку не чмокались».
«Вот уж не поверю»,
глядя, как русалка обнимает ее внука, проскрежетала зубами чертова бабушка.
«Йохан-то, холера ясна, ни одной юбки не пропускал. Везде, где только мог, рождаемость увеличивал. Ему что, шляхтянка, что холопка, что молодая, что старая, все едино, главное, лишь бы не мужик. Да и в том, ежели вдуматься, особенной уверенности нет».
Нам оставалось лишь поблагодарить толстую хозяйку, нами же разгромленного трактира, за содействие милиции и, собрав всю опергруппу, включая прикомандированного дьяка, по-тихому возвращаться к нашей избушке. Она верно ждала всех нас за воротами чертячей усадьбы, чуть поджимая озябшие на предрассветном холодке куриные ноги. Закупаться нам ничем не требовалось, еще с Белоруссии продукты не подъели, поэтому бабка просто отвела избушку подальше, километра три вниз по течению от недалекой сонной Варшавы, и я, поблагодарив всех за службу, дал приказ отдыхать. От собачьей усталости, дикой передозировки эмоций и осознания полностью выполненного долга почти разом рухнули все. Баба-яга забралась на теплую печь, Митяй улегся на тулупе у порога, Филимон Митрофанович лег на коврике под столом, а я на широкой лавке у окошка. Помню, что еще собирался было позвонить через волшебное зеркало Алене, когда все уснут, но, кажется, сам же первый и уснул. Такое бывает. Вот, кстати, сон свой я почему-то запомнил. Как будто бы мы с Кощеем Бессмертным сидим на цивилизованных деловых переговорах в одном из московских кафе. Я пью зеленый чай, он вроде бы какой-то элитный кофе. из тех, что наши цветы выбирают для вас лучшие зерна. Одеты оба по гражданке, и Кощей не лысый, как обычно, а в эффектном парике а-ля Кобзон. Причем я-то отлично понимаю, что он по-прежнему крупный уголовный авторитет, но тем не менее задержать его не пытаюсь, а наоборот, почему-то говорю с ним о классической литературе и прочем. Мне тоже Фейхтвангер не пошел, а вот в Платонова вчитался.
Бывает такое. Служба. Как?
Ровно.
Так в целом хоть платят нормально?
Мне хватает.
Зарплату не задерживают?
Нет.
Ну-ну. В мою фирму перейти не надумал.
Я как будто бы встаю и за такие слова молча выливаю ему свой чай из чашки прямо на голову. Кощей там вставными зубами скрипит, рожи корчит, салфеткой лицо вытирает и цедит многозначительно сквозь кривые тонкие губы.
Ведешь себя как мальчишка. Взрослеть пора.
Дальше какая-то полная ерунда пошла. Тигры гуляли по московским улицам. Я же от них по пожарной лестнице в большущую гостиницу лезу. Срываюсь, падаю, но чудом приземляюсь на ноги. А сам Кощей в это время спокойно садится в красивую черную машину, почему-то с дипломатическим флажком Финляндии, и уезжает на прощание, помахивая мне ручкой. Причем даже не оборачиваясь. Издевательски, то есть. Дурацкий сон. Ни о чем. Потом меня разбудила песня. Очень знакомая, но не такая, как я слышал в детстве. То есть что-то безумно родное, но тем не менее как-то не совсем. Нет на утро водки, царь не похмелился. А не похмелился, очень разозлился. Очень разозлился, топнул вдруг ногою, терем развалился, скрылся под землею. А за ним весь город и леса, где белки, от того, что не было, утром опохмелки. Я встал, потянулся, продрал глаза. Оказывается, встали уже все. Наш младший сотрудник распевал что-то на крылечке. Дьяк, высунув язык на бок, сосредоточенно строчил что-то в уголке, периодически закатывая глаза и покусывая кончик пера. Баба-яга тихо сидела себе за столом у раскрытого окна, мечтательно вглядываясь вдаль. «Бабуль, а с чего это вдруг у нашего Митяя певческий талант прорезался?» — спросил я, присаживаясь на табурет напротив. «Это его с пасторальных пейзажей повело?» Бабка ответила не сразу. Она тоже засмотрелась на аккуратные поля, маленькие беленые деревеньки, с островерхими костелами и ухоженные, словно с картинки, рощицы дубов или сосен.
«Тоска у него, соколик!» — наконец вздохнула бабка. «Как мы с Белой Руси съехали, так он тут по Лукошкину и затосковал. Поди уж более часу поет песни деревенские, дюжи жалостливые!»
У меня зрели жуткие подозрения, что песни-то как раз деревенскими и не были, но доказать я тоже ничего не мог. Просто был точно уверен, что где-то это уже слышал. «Так как мы теперь двигаемся? За принцем прямиком в Германию?»
«Чегось?»
«Я говорю, маршрут у нас теперь через Германию, так?»
«Так-то оно так. А только чертова бабушка ведь про чешский Крумлов говорила».
«Согласен. Но ведь по факту это серьезный крюк. Он мог и не заезжать в город».
«А я все одно не верю. Старое, что беглец наш прямиком в столицу немецкую бросился».
Встрепенувшись, ответила Яга, возвращаясь к разговору.
«Вспомни, ведь он завсегда больших городов избегал. В Лукошкино не заехал, в Киев не попал, мимо Варшавы проскакал, стало быть, и в немецкие земли окольными путями пойдет».
«Жаль. Я уже хотел попросить Филимона Митрофановича написать плакат с надписью «На Берлин» и танк нарисовать».
«А может, ему попроще было бы через Баварию хмельную, а?»
«Чего мы гадаем? Давайте прикинем научным путем. Карта есть?»
«Как же без карт?»
Яга начала хлопать себя по карманам, ища старую колоду. «Я про географическую».
«А-а-а!»
Вставая, хмыкнула глава нашего экспертного отдела.
«Митенька! Митя! Ну-ка, пошарь-ка в сундуке там, на дне. Свиток бумажный хранится. Вроде как...»
«Если кто-то звал кого-то ночью в лопухи,
и потискал там кого-то, ну тогда хихи.
Наш уволень за дверями мурлыкал себе под нос что-то неприлично деревенское, никого не слушая, ни на что не отвлекаясь, никому не откликаясь. И какая нам забота, что в смешных стихах кто это целовал кого-то ночью в лопухах.
Текст опять показался мне безумно знакомым, вроде это на мотив Роберта Бёрнса, но ведь Митьку за руку ловить безнадежное дело, все равно выкрутится, опять скажет, что это у них деревенских все-все воруют. «Младший сотрудник Лобов, приказываю достать карту!»
Мне пришлось повысить голос.
«Чего это? А, ща, будет исполнено, рад служить родному отделению!»
Он быстренько махнул с нагретого места, бросился к сундуку, откинул тяжелую крышку и едва ли не с головой нырнул внутрь.
«Ох, бардак-то какой! Сам черт ногу сломит, а то и две! Ну да, мы к трудностям привыкши!»
Мгновением позже в избушке началась ковровая бомбардировка. Первым пострадал ни в чем не повинный диак, строчивший за печкой очередной донос на нашу опергруппу. Ему прилетело по голове парой свалявшихся до состояния древесины валенок. Филимон Митрофанович свел глазки к переносице, перекрестился и хлопнулся на бок. «Опс!» — сказали мы с бабкой, клубком кидаясь в разные стороны. Там, где мы только что стояли, рухнул свернутый в рулон тяжелый персидский ковер. Попал бы, убил бы на месте. Никаких травм, никаких ранений. Сразу. Два трупа. Следом пошла яростная канонада самых неожиданных вещей, как то, к примеру, тульский самовар.
Еще один.
Плотницкий рубанок. Старинная прялка с колесом. Жостовский поднос. Шесть пар женской обуви. Лапти. Еще раз лапти. Почему-то мужские. Расписная под хохлому табуреточка. Сложенная в четверо холщовая скатерть. Связка деревянных ложек. Топор без топорища. Медная миска для варки варенья. Еще одна прялка, но уже без колеса. Большая немецкая пивная кружка с крышечкой. 25 или 28, я сбился со счета, мотков шерстяной пряжи. Утюг. Нет, не тефаль, а нормальный такой утюг. Дореволюционный, чугунный. В него еще угли засыпают. Вес килограммов 5-6. На печке аж трещина образовалась. Короче, когда мы с Егой по-пластунски обошли Митю с флангов и бросились ему на спину, он как раз победно вскинул руки вверх, зажатой в кулаке картой. После двух воспитательных подзатыльников наш старательный младший сотрудник наводил порядок в избушке и прикладывал компресс холодной сковородой к голове несчастного дьяка. Мы же с бабкой чинно уселись за стол, развернув старую карту Европы и русских земель. Разумеется, она существенно отличалась от всех известных мне картографических правил. Я попробую пояснить. Вот, например, границы государств изображались весьма условным пунктиром. Общие площади территорий, расстояния, леса, горы и реки были совершенно левые и рисовались от фонаря. Однако сами названия столиц и крупных городов звучали так же или очень похоже. Берлин, Варшава, Кряков, Праха, Опльзень, Мюнхен и так далее. Потому выверять и строить маршрут нам пришлось очень гипотетически, проще сказать, на глазок. Бабкиной карте было лет 50 как минимум, а то и все 100. Дороги изменились, леса вырубались, города росли, деревни появлялись или исчезали. То есть после недолгих споров самым разумным было решение доверить выбор пути все той же бабкиной избушке. Благо навигатор у нее явно спутниковый, а техническое управление самое простое – голосовое. Избушка, не задумываясь, взяла курс на Берлин, а далее на городок Фрайбург, что на границе того самого Шварцвальдского леса. Ну и ладно, тут ей видней. А вот что мы будем делать, если никакого принца там нет? Идем ведь практически наугад, по непроверенным слухам и совершенно левым показаниям крайне неблагонадежных свидетелей. Это не расследование, это тараканий квест какой-то. Пока Ега щепетильно контролировала Митину уборку, я вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Иногда полезно вот так отойти от дел в сторонку, проветрить голову, отпустить ситуацию, а потом попробовать взглянуть на проблему со стороны. Я имею в виду банальное переключение внимания на что-нибудь другое, кроме нашей странной беготни за давно умершим принцем, который, само собой, не может быть жив за столько-то лет. Но не факт, что мертв, если верить экспертизе, проведенной нашей старейшей сотрудницей. Щурясь под лучами заходящего солнца, я расслабился, снял фуражку, вытянул ноги, с удовольствием подставив лицо встречному ветру, теплому и освежающему одновременно. Голова казалась восхитительно пустой, связанных мыслей не было. Пока кто-то не вышел из дверей и кряхтя не присел рядом.
«Об чем задумался, аспид участковый, морда фараонская, ищейка легавая?»
«Филимон Митрофанович, я же и 15 суток влепить могу за оскорбление органов».
«Так и то на Святой Руси, а не в землях басурманских. Нет тут твоей власти».
«В каждой стране свои законы, это верно», — не поворачивая головы, согласился я. «Но напоминаю вам, что избушка является суверенной собственностью Бабы-Яги, а значит, в ней действует закон Российской Федерации, Российской империи, еще раз. В общем, наши, русские, лукошкинские, от царя Гороха. Вас расстрелять?»
«Да понял, понял, что грозит-то?» —
хмыкнул дьяк без малейшего страха в голосе.
«Шучу я? За шутки у нас не сажают. В тюрьму уж точно. Хотя на кол запросто».
Я молча отвернулся, поскольку еще не дошел до уровня задушевных разговоров с этим двуличным лицемером и скандалистом. Навязали же нам его на шею, он сел и ножки свесил.
«Молчи, сыскной воевода. Ну молчи, молчи. Че сказать-то? Ибо ныне ты грешник, побивахом волею Божией по всем фронтам, со своим законом, аки Голиаф камнями Давидовыми. Труба иерихонская всему твоему расследованию, и вот уж скоро сидеть еге бесстыднице в казематах немецких на хлебе и воде, покуда смертушка над ней не смилостивится»,
— выразительно пропел гражданин Груздев.
«А принца вам не сыскать? Уж ежели он столько лет, аки конь лихой по землям и весям рыскает, аки орел небесный под небесами парит, аки зверь лесной след свой заметает».
Дверь вновь открылась. Могучая Митькина рука сгребла гражданина Груздева за воротник старой рясы и увлекла в дом. Мысленно поблагодарив своего напарника, я попробовал снова уйти в нирвану, но ничего не вышло. Какая-то плохо различимая мысль билась где-то в области виска, раздражая и тревожа, словно зудящий комар над духом. А ведь как было приятно хоть чуточку отрешиться от всего этого, забыться, если бы не дьяк со своей дурацкой болтовней про...
«Бабуля!» — крикнул я, врываясь в избушку. «Мы меняем маршрут. Он не пойдет на Берлин. Он все время ходит лесом. Вы встретили его, когда жили в лесу. Брестскую крепость окружают леса. Чертов трактир расположен в лесу. Фрайбург стоит у леса, и принц Йохан предпочитает именно лес всем столбовым дорогам».
«С чего это?»
— на всякий случай состорожничала яга, и я слегка сдулся.
«Не знаю. Возможно, ему есть что скрывать от пограничников, полиции или военных. А может быть, речь идет о банальном шпионаже. Шварцвальд, как я понимаю, очень большой лес. Там можно хоть целую армию спрятать. А потом блицкригом через Чехию, Польшу, Белоруссию прямо на Лукошкина».
«Шпион, говоришь? А что ж, таковой мог быть, как я помню. Мордашка у него очень была уж подозрительная. Ну да, спорить не стану. В черном лесу хоть 5 войск спрячь, никто не найдет. Избушка, избушка, а иди-ка ты лесом в землю чешскую, блудному принцу вдогонку».
Транспортное средство на курьих ножках так резко развернулось, что мы вчетвером дружно врезались спинами в печку. «Больно!» Сама ночь прошла относительно спокойно, но только Митя жутко храпел и на тычки в бок не реагировал. Да дьяк Груздев вставал 2 раза в уборную. Приходилось останавливаться, потому что с крыльца он не мог. И неудобно, и руки дрожат, и против ветра. А так, в остальном, никаких проблем. Ни местных разбойников, ни диких животных, ни переходов реки вплавь, ни жары, ни дождей с грозами. Вполне себе комфортное путешествие.
Размытую польско-чешскую границу мы, видимо, миновали ночью. Таможенные посты из десятка зевающих стражников стоят лишь в городках да на главных трактах, а на узких лесных тропинках кто нас искать станет? Ориентировки на наш поиск ни от кого не поступало. Если что, бумаги у нас в порядке, ничего запрещенного не везем. Ну, разве что контрабандную белорусскую картошку. Да если уж очень докопаются, можно просто приказать тому же Митьке всю ее съесть. А то вечно жалуются, что мы его не докармливаем. Встав где-то в 6-7 утра, я только успел умыться, как наш младший сотрудник доложил, что на перерез по курсу следования избушки вдоль соседнего поля движется необычная процессия. Опрятный молодой человек с желтым гусем в корзинке, две девушки в длинных платьях, пекарь, трубочист, стражник в форме и с алебардой, толстая рыжая тетка в одной ночнушке, здоровенная собака, кошка и мышка. Мы замедлили шаг. При ближайшем рассмотрении оказалось, что гусь не желтый, а даже скорее золотой. Словно бы его автомобильной краской из баллончика обрызгали. Я приветливо помахал рукой из окошка.
«Добрый день!» — крикнул мне парень.
«Добрый день!» — поздоровался я, удивившись, как чешский похож на русский. «Мы иностранцы, впервые в ваших краях!»
«А, чужеземцы!» — с пониманием улыбнулся он. «Чем вам помочь?»
«Подскажите, какой тут ближайший город? Нам нужно место, где бы остановиться».
«Мисто! Ано! То е Старый Крумлов!»
Посовещавшись между собой, решила странная чешская делегация, указывая нам на красные башни, видневшиеся на горизонте за лесом. Я от души поблагодарил сознательных граждан, и наша изба прибавила ходу.
«Странные они люди», — пробормотал Митька, высовываясь в окно. «Идут себе друг за дружкой гуськом, как приклеенные».
«Европейская страна, свои традиции. Может, у них так принято?» — пожал я плечами. «А теперь попрошу всех собраться, приодеться, причесаться и вообще быть готовыми к тому, что мы здесь представляем цвет русской милиции из Лукошкина». Все покосились на меня с заметным недоумением. Ни в Бресте, ни в Польше таких приказов не было. С чего вдруг Чехии такая честь? Пришлось конкретизировать. «Бабуля, вы могли бы никому не улыбаться хотя бы сегодня? Мы-то привычные, но прохожие шарахаются». «Да и лошади на базаре до сих пор на дыбы взвиваются!»
«Пожалуйста!»
— обиженно поджала губки Ига. «Митя, не шмыгать, не вытирать нос рукавом, не петь деревенские песни на людях, никого не арестовывать за неуважение к органам и, самое главное, не сметь трогать кислую капусту!»
«Я ж...»
«Никакой дегустации!»
«Ей пару раз всего и...»
«Мы не дома!» «Здесь тебя даже слушать не станут, а просто посадят за воровство».
«Так у них, поди, вовсе кислой капусты нет».
«Неважно», — обрезал я, твердо глядя ему в глаза. «Ты меня понял. Я буду следить». «Филимон Митрофанович».
«Сижу тут, избы не покидаючи, аки апостол Павел в пещере, докладную царю пишу, а ежели в тех бумагах на доблестную опергруппу поклеп бесчестный вести стану, так сам свою писанину и съем». «Верно ли изложил, змитый, окаянный при исполнении?»
«В целом, да», — согласился я. «Хорошо, хоть кто-то научился понимать с полунамека». «Дисциплина у нас в отделении хоть и хромает, периодически, на обе ноги, но в любом случае держится. А вот если на выезде, да еще и за границей, тут, сами понимаете, гораздо труднее держать сотрудников в строгости. Слишком много искушений, свобод и пива». Ну и к тому же сама преступность здесь какая-то несерьезная, кукольная, как все их европейские городки. Народ простой, работящий, улыбчивый, доверчивый, земля богатая, культура высокая, цивилизация со всяческими благами. Все аккуратно и мило. Вот угораздило же гражданина бессмертного прицепиться именно к Руси-матушке. Пошел бы со своими шамаханцами на Европу, давно бы всех тут завоевал, под свою железную руку поставил и греб бы дань ежедневную. Ни забот, ни хлопот. Шикарный план, мистер Икс. Так нет же. Этот худосочный мафиози вцепился в нас, как клещ, и не отпускает. Пунктик у него какой-то по этому поводу, мания или навязчивая идея, и лечиться не хочет. В сам городок чешский Крумлов мы попали ближе к обеду. Без проблем были пропущены стражниками у ворот, сопроводительные бумаги от царя Гороха и короля Фридриха Вильгельма сыграли свою роль. Нам даже посоветовали пару гостиниц, где останавливаются иностранцы, и предложили оставить избушку у реки в городской черте, где она бы никому особенно не мешала. Совет был дельный. Бабкина изба сразу присела на бережок, окунула куриные ноги в воду и явно наслаждалась заслуженным отдыхом. Ну а мы втроем, оставив дьяка за писаниной у окна, пустились осматривать город. Очень маленький, кстати, у нас базарная площадь в Лукошкине едва ли не половину занимала бы, а в остальном очень и очень уютный. Узкие улочки то под гору, то в гору, то ровно. Красивые здания, костелы и дворцы, улыбчивые люди в национальных костюмах. Вполне себе понятная речь. И самое главное, что на нас тут никто не пялился. Мы не привлекали особого внимания, словно бы русская милицейская форма в Чехии не редкость. Кого тут этим удивишь? С нами все здоровались и желали доброго дня. Мы тоже вежливо кивали и улыбались в ответ. Вокруг чистота и порядок, семечек на улице не плюют, пьяных тоже не видели, наверное, к вечеру выползут. Драк и громких криков не слышно, хотя буквально на каждом углу пьют подогретое вино. Все продавцы одеты опрятно, руки чистые, ногти подстрижены. Захочешь хоть кого-нибудь арестовать, так и придраться не к чему.
«Скукота!»
— первым выразил общее мнение Митька.
«Даже в рыло заехать некому. Не по злобе, а хоть какого-то человеческого общения ради. Но не могу, ведь самого потом стыд замучает».
«И не говори, Митенька!»
— уныло поддержала Яга.
«Даже меня, старуху, от подобной карамельности на какую-то не есть... подлянку полукриминальную тянет. На мостовую плюнуть, что ли?»
«Есть лучшее предложение», — поспешил вмешаться я. «Идем вон в то заведение с кружкой над входом и выпьем местного пива для успокоения нервов. Но не просто так выпьем, а за здоровье царя Гороха с супругой и всяческое процветание родного Лукошкина».
«За родину, короче», —
согласились мои сослуживцы. Мы дружно свернули с улочки, прошли десяток шагов вниз и попали в местное кафе. Ну или трактир, или кабак, или пивную, или как там у них по-чешски называются подобные заведения. Внутри царил уютный полумрак. Ни одного окна, зато полыхал камин, и на каждом из четырех столов горели толстые свечи. Мы уселись за свободные. Митя и Баба-Яга с одной стороны, я с другой. Подскочившая девица с роскошной грудью и впечатляющими бедрами улыбчиво спросила:
«Цо панство буде пить?»
«Пиво», — за всех ответил я.
«Трши пиво»,
— кивнула девица и, шурша по полу длинными юбками, ушла к стойке. Буквально через минуту она поставила три большие глиняные кружки с пенной шапкой на стол и спросила еще раз:
«Цо панство буде исть?»
«Мясо, хлеб, сыр, колбасу», — наугад ответил я, получив одобрительный кивок, улыбку и игривое подмигивание. «Где же вы так по-чешски говорить навострились?» «Сам не знаю, Мить», — пожал я плечами. «По-русски говорю, наверное, они и так понимают».
«Да просто жили раньше на земле славян три брата. Лях, чех и рус»,
— вспомнила Баба-Яга слова польского таможенника.
«От них уже и пошли все наши народы», —
пояснила она, приложившись к кружке. Белая пена осела у нее под носом дедморозовскими усами, но старушка довольно прищелкнула языком.
«Напейте уже, чего там?»
«Звучит как тост», — приподнялись мы с Митькой, осторожно чокаясь глиняными кружками. Пиво было невероятно вкусное и пилось легко, весело и умиротворительно, а самое главное, не било по мозгам, оставляя голову ясной. Удивительное дело, но, может быть, в первый раз за всю нашу длинную дорогу мы оценили настоящее заграничное гостеприимство, позволив себе расслабиться и, как говорится, отвести душу. «Девушка, можно пиво повторить, пожалуйста?»
«Ано, пан офицер!»
Потом к нам подсели двое толстых стражников с добродушными красными лицами, словно близнецы бравого солдата Швейка.
Выпили, поговорили о службе. Заиграла народная музыка. В круг каминного света шагнули два барабанщика и скрипач. Парни умели зажечь публику.
«Еще пиво!»
Бабка, сунув длинный нос на кухню, на пальцах разъяснила румяной поварихе, что чешские паланчики – это вовсе не русские блины, сбивчиво диктуя собственный рецепт наизусть. Повариха смущенно кивала. Митька, широко покачиваясь, распевал в компании 3-4 чехов помоложе что-то вроде «Майя, Злата, Пчелка, Майя». Мы травили анекдоты, смеялись и пили козел и крушовица. Темное, светлое, красное, резаное, местное, соседское, свежее, выдержанное. Поднимали тосты, стукались кружками, хлопали друг друга по плечам, кажется, даже клялись в вечной дружбе и приглашали в гости. Это невероятное чешское пиво действительно что-то делает с людьми. Выходили последними, когда кухня уже пару часов как закрылась, а улыбчивая официантка отчаянно зевала за стойкой. Нашего младшего сотрудника пришлось уводить силой. Не потому, что он набрался, Митю пивом с ног не свалишь, а просто ему тут очень нравилось. И он был твердо уверен, что тоже очень нравится здесь всем.